Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня пятница, 13 сентября. И в течение получаса следующая тема с вами будем обсуждать. Во-первых, Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии, а значит, возникает автоматический вопрос необходимость присутствия российских военных в этой стране. Насколько это нужно? Или не нужно, наоборот? И вторая тема – это в Росстандарте выявили недолив топлива на каждой пятой автозаправке в Российской Федерации. Наверное, для многих это не новость, но в целом историей заинтересовался Росстандарт, а значит, возможно, по итогам изучения жалоб самих водителей, собственников автомобилей, какие-то решения будут приниматься. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер собака говорит МСК, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И наш телеграм-канал, где все новости, это радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Смотрим на ленты информационных агентств. Что тут пишут? Руководитель портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован, вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве. По его делу 16 сентября ходатайство уже передано в суд. Журналист уточнил, что госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого не было на протяжении последних полутора лет. Ну, то есть пока он был на Украине в заключении. Так, Минздрав устраняет дефицит препарата для людей с ВИЧ. Есть потенциальные поставщики. Это говорит кто? Директор департамента лекарственного обеспечения, регулирования и обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. Она отметила, что потребность в препарате очень большая. За три года охват терапии вырос в два раза. У нас 470 тысяч пациентов получают терапию, ВИЧ-инфицированную в сочетании с вирусом гепатита Б, уточнила Максимкина. Что нам дает сейчас ТАСС? Кабмин одобрил проект соглашения с Абхазией о модернизации вооруженных сил республики. Так, еще сейчас, секунду, какие заявления есть, тут МЧС приводит итоги внеплановых проверок детских лагерей, когда уже сезон закончился, в общем-то, так, и есть заявление Германа Грефа, который в последнее время делает очень много заявлений, вы знаете, по поводу необходимости экзаменов школьных, теперь он говорит, что хорошо бы сократить штат полицейских, но тех, кто остался, повысить им зарплату, чтобы она была побольше. И теперь он говорит, предсказывает, точнее, уход всех посредников из экономики благодаря цифровизации. То есть как-то будет все напрямую, посредников не будет. Другое дело, сколько все это будет стоить. Да, давайте к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тут Игорь Беспрозванный сразу говорит, завершение войны в Сирии уже четвертый раз, вы чего? Игорь Беспрозванный, дело было в том, что контингент сокращался, но такового заявления о том, что все-таки война прям вот завершена с терроризмом, таких заявлений не было. То есть тогда был вывод основных сил, потому что так много не требовалось. Теперь вот Сергей Лавров говорит о завершении войны, страна постепенно возвращается к нормальной мирной жизни. Он говорит, что отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству в провинции Идлиб, на восточном берегу реки Евфрат, сказал Лавров. В этих условиях министр назвал главными задачами оказание гуманитарной помощи, поддержку политического процесса по урегулированию кризиса для стабилизации обстановки по всей стране. Семен Богдасаров с нами на связи, он директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, смотрите, когда мы эти новости прочитали, слушатели сразу стали писать. Подождите, это очередное заявление о том, что война в Сирии все-таки завершена? Да, 101, или это что-то действительно принципиально новое?
Это не принципиально новое, это очередное заявление о том, что война закончена. На сегодняшний день реалии такие. Кроме Идлиб, правительство Дамаска не контролирует не только за Евфрат, оно и Азазу, Джалабрус, и Африн, оккупированные Турции, а также район Аттанфа, который, где именно находится американцы, это где-то примерно 1/3 территории Сирии. Поэтому вот, чтобы мы понимали, речь идет о 70% территории Сирии, которая контролирует формально Дамаск. Почему формально? Ну, во-первых, не так все просто. Есть районы, где, значит, до сих пор находятся, собственно, принявшие некое мирное соглашение боевики, но в любой момент там может возникнуть какие-то неприятности. Кроме того, уже начался саботаж ряда промышленных предприятий, сейчас на месторождение фосфатов, которые идут на экспорт, единственное, значит, ископаемое, которое Евросоюз не обложил санкциями. Ситуация очень непростая. На восстановление Сирии нужно 350-400 миллиардов долларов, где их взять.
А, так, с вашей точки зрения, это будет какой-то...
Да. Не идет. Ага. Политический процесс не идет. Непонятно, где эта комиссия по конституции, которая друг друга блокирует, составные части ее. Значит, что будет себя представлять Сирия дальше, это тоже непонятно еще больше.
Ну вот сейчас же где саммит идет какой-то, как раз Россия, Турция, Иран.
Да, пожалуйста. Где, значит, проект той конституции, то есть то устройство Сирии, которое нам говорили год назад, два назад, он был более чем нереалистичен. Кто его автор? Ну сейчас идут, слушайте, нету процесса. Заседать и проводить, значит, изменения, это разные вещи. Сколько раз заседали?
Может быть, какой-то предмет торга существует, и странам нужно договориться? Я имею в виду Россию, может быть, Иран, может быть, Турцию.
Слушайте, давайте так. Мы говорим Россия, Иран, Турция. Да, когда наверху собирается высший руководитель, все нормально. А реально посмотрите на место. Кто поддерживает Нусру, Аль-Каиду в Идлибе?
Запрещенную в России.
Турция, да, во всем почти мире, значит, запрещена, за редким исключением, типа Турции. Наш президент сказал, что они контролируют 50%, потом 90%. Угу. Начались обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град», откуда снаряды и прочее поставляют, по базе «Хмейми». Дальше продолжать или не надо? Иранцы тоже непростые союзники. Это кажется сверху все хорошо на местах, зачастую проводят политику, не согласовывая с нами, зачастую против наших интересов. Используя открыто все шире и шире Хизбаллу. Для контактов, в том числе с некоторыми местными руководителями. Слушайте, все намного серьезнее.
А, с вашей точки зрения, смотрите, как будет поступать, например, российское руководство, потому что я читаю заявление Владимира Путина от 11 декабря 2017 года. Мною принято решение, значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Арабской Республике, возвращается домой в Россию. Теперь Лавров говорит о завершении войны. Необходимость сохранения военной силы российского присутствия, я имею в виду, она сохраняется? И в каких объемах?
Давайте внимательно послушаем, что иногда нам говорят на брифинге Минобороны, что Министерство обороны прекрасно справляется со всеми задачами, да? Не справляются те, кто отвечает за политическое регулирование. Так вот, ведь там есть обеспокоенность тем, что, например, с базы Аттанф, это контроль американцев, там хоть 2000 боевиков, террористические группы и группировки проникают вглубь Турции, они их называют разведдиверсионными группами, которые проводят акты саботажа, там настраивают население и так далее. А в Идлибе их 50 тысяч, 25 раз больше. Как вы думаете, они сделают это или нет? Ведь бои идут не только в Идлибе, идут в Северной Латаке, в Хасаке, в провинции Алеппо. Слушайте, о чем мы говорим?
Мы пытаемся понять задачи России сейчас в Сирийской Республике.
Задача России сейчас? Кто-то должен быть ответственный за сирийскую проблему, и мы должны знать его. И он должен четко, жестко проводить линию. Я считаю, что он представитель того же Министерства обороны. По крайней мере, политическое, наше внешнеэкономическое, внешнеэкономическое, что-то оно как-то какое-то не очень... динамичная.
Ну, то есть военные там остаются, но это же мы понимаем, что без политической воли, скажем так, военные действовать не могут.
Извините, американцы в Ираке на пике было почти 500 тысяч их союзников и еще военно-частных компаний, да? Но когда вы тоже говорили о победе, все, помните, да, все уже победили. А когда началось партизанское другого типа, действия мелкими группами, что имеет угрозу быть в Сирии, да? Но тут выяснилось, что с ними очень трудно бороться. Это небольшое скопление боевиков, по которым нанесли удар, или скопление достаточно не очень хорошо подготовленной армии.
Но сейчас-то, наверное, речь как раз идет о том, что как-то нужно будет договариваться с Турцией, но Турция уходить из Сирии, понятное дело, что не будет, значит...
Слушайте, да. Я очень прошу. Эрдоган очень хитрый товарищ, ловит между Вашингтоном и Москвой, добился очень много. Он оккупирует, по его словам, 4000 квадратных километров, но, видать, не считая Африна и Идлиба. Ну, о чем вы говорите? О чем договариваться? Отдать всю эту территорию никогда не будет составить Турцию. Что, не понимаю, то есть Сирии. О чем договариваться?
Как раз-таки о, значит, как это, правовые рамки в сложившихся ситуации. Но получается, что Турции, да, слушайте, ой, Сирии не будет.
Вы говорите. Даже если, слушайте, вот была, например, гражданская война в Ливане, 15 лет войны, да?
Да.
Потом все заинтересованные стороны собрались в Таифе, это Саудовская Аравия, и решили выработать такую-такую схему, да, там, власть делится между разными конфессиями, так далее. Вот пока этого не будет, все это бессмысленно. А товарищ Эрдоган мечтает свержения Асада и установления ориентированного на него человека. У него есть свое правительство в изгнании сирийское, министр обороны, все что угодно.
Поэтому Россия там остается?
Да, Россия там не только должна остаться, она должна расширять свое присутствие. Других, а то мы сидим, Тартус, Техмеми, да, советники есть, там еще что-то есть. Надо шире быть представлены, в том числе в районах Заевфратия. Вот Дамаску предлагает курды некий компромисс, очень хорошее предложение, чтобы, в числе, взяли под контроль 600-километровую ту часть границы Сирии и Турции, которую они контролируют. Не хотят. Значит, мы должны туда...
Тогда риск прямого столкновения будет? Нет?
Да не будет. С кем?
С Турцией. Не будет?
Да не будет с Турцией прямого столкновения, успокойтесь. Значит, Турция ведет себя как хозяйка Сирии. Почему? Ну, во-первых, дамасский Башар Асад проявляет слабину. Он, отец бы его, Хафес Асад, давно бы сделал то, что он делал в свое время. Ну, например, поддержал рабочую партию Курдистана. Кстати, сразу скажу, она у нас не считает запрещенной, на всякий случай, некоторым деятелям, да. И второй, Хафес Асад поддерживает, например, леворадикальные группировки, состоящие из оливитов, в том числе коммунистическую партию Турцо-Марксистско-Ленинскую. Предъявлял претензии на Александрету, не основательно претензии, территории исторической Сирии, оккупированной Турцией в 1930 году, в согласии с Францией, да? Или на такой город Антиохии, вы когда-нибудь слыхали, нет?
Конечно.
Это оттуда первые священники были на Руси. Это там там Иошуа бен Иосиф стал Иисусом Христом. Это территория исторической Сирии. Вот это надо делать так. Надо объединять сирийский народ не под партии или лозунг БААС, а на основании сирийского национализма. Все, кто бы ни были, курды, арабы, ассирийцы, армяне, туркмены или кто, они все сирийцы. Этого нету еще. Надо подсказывать, надо делать, надо действовать, а не только надеяться на армию.
Да, спасибо большое, Семен Аркадьевич. Семен Богдасаров был с нами на связи, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог. Говорит, однозначно Российской Федерации нужно, мало того, что нужно оставаться в Сирии, так нужно еще расширять военное присутствие в Сирии и объединять как-то сирийский народ, но при этом отрицает возможность столкновения с учетом того, что как Турция там контролирует довольно большую часть, и, как считает Семен Богдасаров, вряд ли эта часть когда-либо вернется, скажем так, ну, официально. Это, понятно, часть Сирии, но по факту это все-таки уже какая-то отдельная территория. Ози говорит, вы оба путаете Турцию и Сирию, я запутался сам. Нет, Ози, мы как раз не путаем. Основная проблема, ну, по крайней мере, для политического руководства Сирии в том, что у Турции есть задача осуществить масштабную военную операцию в Сирии. Как-то там оливковый вид, по-моему, назывался, или еще как-то. Поэта «Щит Евфрата» тоже была такая операция. И, как вы знаете, не так давно был тоже... Ну, как поговаривают, такая проблема между Москвой и Анкарой в связи с тем, что Турция обвиняла Российскую Федерацию в том, что вот там, значит, в районе Идлиба контроль был определенный, который Турция, в общем-то, хотела себе взять, а не получилось. Поэтому здесь тоже. Но стоит отметить, что сейчас, например, Владимир Путин проведет 16 сентября, простите, круглый стол с представителями Турции и Ирана по урегулированию в ситуации в Сирии. О чем договорятся, тоже непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что действительно нужно все-таки Российской Федерации продолжать оставаться в Сирии? Или же, вот как говорил 2 года назад Владимир Путин, что часть воинского контингента было решено вывести оттуда, потому что основные задачи были решены. Теперь Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии, и тут кто-то писал, сейчас заявление Лаврова, вот Андрей Дыдриков, сделано для наших иностранных коллег, чтобы нас не тыкали носом в том, что мы ведем войну в Сирии. Андрей Дыдриков, как вы говорите, тыкать носом, давно уже никто Российскую Федерацию не тыкает носом по поводу того, что она присутствует в Сирии и ведет там войну. Официальные заявления были, что война с терроризмом идет. А как раз-таки почему Владимир Путин в 2017 году говорил о выводе войск? Именно потому, что основная часть экстремистов была разбита. Скажем так, с политической точки зрения глупо было бы уходить из Тартуса, если там уже база есть. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло. Ну как, выход к морю фактически.
Анатолий,
да. Москва. Да, Анатолий, слушаю вас.
Ну, конечно, заявление Лаврова абсолютно ну, как бы неправильно с моей точки
Почему?
Зрения. Ну, потому что мы, как только, если война закончена, значит, солдаты собирают свои вещи, свои пушки и танки и уходят.
Почему уходят?
И, нет, ну, смотрите, война закончилась, значит, мы уходим. Значит, там созрела своя армия, Башар Асад может сам контролировать и воевать с остатками там боевиков, разгромленных нами. Но этого не произойдет, правильно эксперт говорил. Это на долгие десятилетия война. Здесь только понимать, кто выгодополучателем. И, к сожалению, мое ощущение, что мы, Российская Федерация, и в основном народ Российской Федерации, будем как раз-таки не выгодополучателями, а оплачивать будем все. И оплачивать хорошую, сытую жизнь тех, кто там будет жить. И мы будем все это восстанавливать. Именно мы, не Россия, а мы, люди, будем, мы сейчас за это платим.
Спасибо.
Будем платить многие десятилетия.
Спасибо. Но, смотрите, Юстас Лавров еще раз заявил, что завершена крупномасштабная война, борьба с терроризмом должна быть продолжена. Конечно, потому что в любом случае нужно обозначить, почему база должна оставаться. Это же ясно совершенно. Но, понимаете как, пришла аналогия, конечно, с периодом Второй мировой войны. Ну, Красная Армия освобождала, да, естественно. Но почему речь в данном случае идет о том, что нужно, вот если освободили, победили терроризм, почему нужно, скажем так, убирать часть собственного контроля над этой территорией? Ну уж простите, сразу там вспоминается там, история в Восточной Европе и так далее. Почему? Почему нужно бросать и переставать контролировать эту территорию, если у тебя есть уже такая возможность? Потому что в любом случае армия Башара Асада без российской профессиональной армии, без российских консультантов, ну, она все-таки слабовата. Турция взяла на себя ответственность за очистку Идлиба от террористов, не выполняет своих обязательств, говорит Егор Егорыч. 7373-948, телефон прямого эфира. Ой, Юрий Николаевич нам звонит. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Алло. Здравствуйте. Когда в Сирии придет грамотное руководство, они от нас дистанцируются, как Польша, Чехия и Болгария, ибо быть нашим врагом выгоднее, чем другом.
Через 70 лет?
Нет, дело в том, что, смотрите, если в случае военного конфликта Россия будет ложить своих солдат без артиллерии и авиации, штурмуя и спасая памятники врага. А американцы будут бомбить своего врага, как Хиросиму и Дрезден.
Ой, понятно, Юрий Николаевич. Но, насколько я понимаю, обоснованность присутствия Российской Федерации в Сирии именно в том, чтобы не дать, как вы говорите, каким-то другим людям, который не относится к Башару Асаду, и самому, не дать сместить самого Башара Асада. Поэтому это тоже часть задачи. Борьба с терроризмом, политическое урегулирование, но теперь, видимо, еще и восстановление. 450 миллиардов долларов. Посмотрим, как, откуда будут браться эти деньги.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Росстандарте выявили недолив топлива на каждой пятой автозаправке в России. При этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель. Как пишет сегодня «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта, за 8 месяцев ведомство получило от водителей 200 жалоб на недолив бензина и 350 сообщений о плохом качестве топлива, что на 36% превышает данные прошлого года, то есть на треть. Это еще просто люди, которые, как мне представляется, люди, которые действительно задумались, действительно сели, написали официально жалобу, они просто поругались на там, заправщиков, увидев в чеке какое-то несоответствие объема бака и залитого бензина, и все, и уехали раздосадованные. Плановые и внеплановые проверки прошли на 200 автозаправочных станциях, которые принадлежат как крупным сетям, так и частным компаниям. Эксперты зафиксировали 39 нарушений. Павел Баженов с нами на связи, он президент Независимого топливного союза. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Александрович, ну чего делать-то? Как бороться?
С чем?
Как бороться с недоливом топлива?
И с кем? С недоливом топлива?
Да.
Ну, давайте сначала как бы по новости немножко пробежимся. Да, ни в коем случае из вот тех данных, которые были предоставлены, нельзя делать экстраполяцию на всю страну. Да, потому что речь идет всего о 200-100 заправках.
Но это 200 жалоб. Просто потому что люди, как представляется, заморочились, написали эти жалобы, и Росстандарт проверил эти жалобы. Ну, представляете, что наверняка это больше.
Соответственно, проверяли конкретные заправки, на которые у людей были нарекания.
Так.
Понимаете? Так. Вот, ну, то есть, давайте опросим где-нибудь в больнице, здоровы ли вы, и исходя из этого, сделаем вывод на всю страну, что все болеют.
Павел Саныч, ну, вот. Хорошо, но 200 заправок, это же проблема.
Проблема недолива, она существует. Так же, как существует проблема недовеса в любой рознице. Да? Угу. Вот. Но делать из этого историю, что это какая-то повсеместная глобальная беда и чуть ли не еще одна проблема России на уровне дураков и дорог, но я бы не стал. Да?
А то что
есть,
тогда?
Это есть, но это в рамках того, что есть в целом в розничном секторе.
Ну, если в смысле, то есть если вас обманывают, ну, так и есть.
Нет, если не то, что так и есть, это плохо. Я же не пытаюсь сказать, что это хорошо. Угу. Но это есть. И это, не надо воспринимать это как какую-то глобальную проблему, что это повсеместно и все заправки не доливают. Или там их большая часть. Это не есть так. На самом деле, как бы в большей степени, вот это то, что сегодня эта история взлетела так в СМИ, это всего-навсего пиар-ход Росстандарта, который желает возобновить тему введения оборотных штрафов.
Вот смотрите, хорошо, я была на заправке не так давно. Передо мной молодой человек, крупная сеть заправки, не буду называть имена и фамилии. Молодой человек заправляет машину. Говорит, почему вы мне залили 60 литров? Как-то, ну вот залили 60 литров. Он говорит, у меня бак 56 литров. И что этому человеку делать? Ну, как бы, вот он приехал, другой человек мог приехать, у него топливо некачественное, полетел, как называется этот, бензонасос или еще что-то. Ему придется ехать...
Безусловно, что делать?
Да.
Что делать? Во-первых, как бы обратиться к персоналу заправки. Если и есть что? Какое-то ощущение, да, интуиция подсказывает, что что-то не так. Да?
Они говорят, ну вот у нас так.
Задать вопрос, да?
Да.
Насчет как бы уровня бака в топливе, надо подчеркнуть, что бак не средство измерения. И погрешность у баков, она огромна. У разных автомобилей разная. И ни один производитель не скажет, что вот нам точно. И значение по датчику. То есть здесь, понимаете, здесь просто возможно это обман, а возможно это не обман. Вот, то есть первое, как бы подойти, если есть желание, на заправке можно договориться и пролить, да?
Так.
Чисто есть на каждой заправке мерник, то есть можно проверить, как бы, выдачу, да? Вот, если все-таки дальше идет, как бы, подозрение, ну, обращаться, писать жалобу в Роспотребнадзор, в Росстандарт.
Ну вот Росстандарт все. Выявил недолив топлива, дальше что,
ну,
после этого будет,
как бы, все, объезжать эти заправки?
Ну, а заправкам же наверняка выгоднее штраф заплатить, а потом просто это окупится. Нет?
Ну, почему выгоднее штраф заплатить? Ну,
а нет,
вообще
не. Закроется.
Ну, оборотные, если мы говорим о качестве топлива, там вообще страшные оборотные штрафы. Вы знаете, здесь выгоднее становится, когда такие штрафы, выгоднее не штраф заплатить, а договориться на месяц. Вот это точно выгоднее, если уж как бы совсем правду матку резать. Ну вот. А что касается обмана потребителей, это плохо. Здесь ни в коем случае никто не пытается сказать, что да нет, это нормально, но это бывает, это встречается. Как с этим бороться? Ну, бороться развитие системы контроля. У нас лаборатории в стране не хватает, но Росстандарт считает, что лучше оборотные штрафы. Понимаете, вот вопрос как бы модернизации правовой базы, потому что у нас ГОСТ 2004 года, например. Вот, но только это должно быть в контакте с бизнесом, надо понимать в целом ситуацию в отрасли. Какая ситуация, что экономика, знаете, сейчас есть предложение, а давайте мы весь парк топливно-раздаточных колонок поменяем и сделаем колонку измерительным средством. Оно, в принципе, это и правильная инициатива.
Так.
Правильная. Но, понимаете, большинство заправок не потянут просто такую модернизацию.
Но
вот, то есть надо принимать взвешенные решения, вот к чему. А что касается ошибок потребителей, я знаю, вот, чаще встречается наоборот, то есть сейчас владельцы заправок настолько напуганы, что перелив встречается, что тоже, кстати, является нарушением, да, но перелив, когда отгружают больше, встречается чаще.
Понятно.
Чем есть. Плюс, давайте не будем забывать, что бензин у нас летучая жидкость. и она в зависимости от температуры окружающей среды меняется достаточно сильно в своей плотности и в объемах. Вот, поэтому очень часто здесь работает, ну, значит, такая ощущенческая история, то есть скорее психосоматика некая.
Психосоматика, когда в чек смотришь, вот это вот психосоматика?
Не, ну слушайте, не когда в чек смотришь, когда вот мне кажется, мне не долили.
Понятно.
Это
спасибо.
Не всегда, далеко не всегда реально не долили. Вот и все.
Спасибо, Павел
Александрович. Это просто кажется.
Спасибо вам большое. Павел Баженов был с нами на связи, президент Независимого топливного союза. Так что, товарищи, если вы вдруг на автозаправочной станции и увидев в чеке, что вам залили 60 литров при вместимости бака 55 литров, знаете, что вам показалось? Ну, видимо, такая логика. Геннадий говорит, и сталкивался с такой проблемой. В основном автовладельцы, которые заостряют свое внимание и заливают полный бак. Ну, то есть количество литров все-таки нужно объявлять, правда? А харьковчанин говорит, в баке есть резерв и горловина. 4 литра со свистом войдет и испарился, пока шел по шлангу. Вы знаете, если послушать эксперта, то так оно и выходит, товарищи. Просто испаряется, как сквозь пальцы уходит вместе с вашими деньгами. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами, товарищи, продолжаем. Тут сразу по эфиру спрашивали, праздничный катафалка, говоришь, 692. Ну да, ну по-разному бывает, разные свадьбы бывают, в таком стиле бывают свадьбы, в другом стиле бывают свадьбы. Это фантазия, знаете, людей, которые хотят пожениться, она же неисчерпаемая, фактически бывает, и довольно экзотическая. А наши с вами планы на ближайшие 25 минут какие? Во-первых, с семейным насилием, оказывается, сталкивался каждый третий житель Российской Федерации. И впору нам с вами поговорить, как же бороться с этим семейным насилием. Поможет ли только Уголовный кодекс? Ну, там, правда, тоже проблема, потому что декриминализация в определенной степени произошла. Или все-таки как-то можно перевоспитать людей, чтобы они не срывались на тех, кто послабее, и тех, с кем они в квартире живут. И гражданам 53 стран разрешили приезжать в Петербург по электронной визе. Мы с вами поговорим на тему того, а как же сделать города нашей страны более привлекательными, и вообще всю страну более привлекательной для туриста, потому что эйфория, которую мы все испытывали после чемпионата мира по футболу, она, в общем-то, вызвала некую инерцию, и вот теперь пытаются, а как же, если тогда сработали, но чемпионат мира каждый раз не попроводишь в одной и той же стране, то какие-то есть другие варианты, чтобы привлекать туриста, чтобы турист сюда приезжал, получал какое-то удовольствие, тратил деньги, самое главное, здесь. Ну и как-то бизнес развивался. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК», бот для ваших сообщений и телеграм-канал «Радио говорит МСК», ладинится в одно слово, где все новости есть. Можете читать, смотреть и писать нам. Есть заявление по ленте ТАСС, лондонская фондовая биржа отказалась от предложения о слиянии с биржей Гонконга. Пожар на нефтяном танкере в 50 километрах от норвежского Бергена потушен. Это заявление экстренных служб сейчас. Так, есть еще заявления какие. Гавана ожидает в ноябре визит парламентской делегации Российской Федерации. Это посол Кубы в Москве выступил с таким заявлением. Владимир Путин намерен посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области. Он об этом объявил. Как раз он говорит, было бы здорово, если бы вы поставили себе в планы, начиная, условно говоря, с сентября-октября, и даже посмотреть центр самому, сказал президент. Так, и Кабмин Российской Федерации не рассматривает повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле. Это Минфин, но осень, скоро бюджет будет рассматриваться, и тут еще и бюджетное правило, поэтому Минфин, да, Минфин считает деньги, но вот говорит, что Кабмин не рассматривает повышение цены отсечения по нефти.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, каждый третий житель России, 31%, если быть точными, по опросу Левада-центра, сталкивался с домашним насилием в собственной семье и своем ближайшем окружении. 19% респондентов сказали, что семейное насилие случается в их ближайшем окружении. 5% заявили, что такие случаи бывают в их собственных семьях. 7% сообщили, что такие проявления были в семьях, где они росли. Чаще о домашнем насилии говорили женщины в возрасте от 40 до 54 лет. Люди с образованием ниже среднего. На вопрос о том, как следует действовать женщине, которую побил супруг, 59% респондентов ответили, что следует обратиться за помощью в полицию. 33% граждан считают, что нужно сообщить об этом родственникам. 20% опрошенных советуют идти к психологу. 11% исследований рекомендуют обратиться к адвокату. С нами на связи Андрей Синельников, замдиректора Национального центра по предотвращению насилия. Анна. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот интересно, из всего того, что я перечислила по поводу того, как поступить женщине, да, которую там побил супруг, сожитель, неважно, я не увидела нигде варианта, например, уйти от этого супруга. А что такое? Вот это, пойти к психологу, ну, понятно, пойти в полицию, хотя не так давно там, одна из моих дальних знакомых сообщила, что ее тоже побил супруг, она сказала, ну, я не буду снимать побои, потому что мне его жалко.
Это обычная ситуация, на самом деле.
А что за стокгольмский синдром, скажите?
Ну, дело в том, что насилие развивается всегда циклично, и после акта агрессии наступает так называемый медовый месяц, когда мужчина просит прощения, там, не знаю, дарит цветы, и вообще кажется, что он может справиться. И многие женщины попадаются на эту удочку, они думают, что действительно все может вернуться к тому времени, когда насилия в их отношении не было. Опыт показывает, что обычно женщина совершает до 7 попыток уйти, прежде чем окончательно она прерывает эти насильственные отношения.
А что мешает, с вашей точки зрения, вот действительно, что такого? Мы можем рассуждать о каком-то генетическом коде, еще о чем-то, но все-таки цивилизация не стоит на месте. Ну, как-то твердость, вот это вот, я не знаю, уважение к себе, что ли, как-то это надо формировать, и как это может формироваться? Или мы уповаем только на наше государство, которое вот должно обязательно закатать этого человека куда-то и так далее? Ну, невозможно же только на государство надеяться.
Конечно, нет. И, естественно, навык ненасильственных коммуникаций, ненасильственного общения, он должен воспитываться с детства. И если в некоторых странах существуют подобные какие-то курсы даже для младших школьников о том, как строить коммуникацию, как усмирять в себе агрессию, потому что у некоторых людей агрессия – это такой вот индивидуальный как бы их черта их характера, то у нас, к сожалению, такого нет. И здесь, так как у нас система очень централизована, что система образования, что система медицины, что система правоохранительных органов, естественно, невозможно это сделать без отмашки сверху. Потому что, чтобы, так сказать, внедрить эти курсы по изменению поведения во всю систему. Естественно, что отношения, которые строятся на любви и взаимном уважении, они гораздо крепче. И если действительно Россия и мы все стремимся к тому, чтобы наша страна вышла вперед по демографии, то прежде всего, конечно, надо устранять то, что мешает этому. Это прежде всего насильственные отношения в семье.
Андрей, ну смотрите, здесь еще такой момент. А с вашей точки зрения, почему, например, так складывается, что государство считает это как-то внутренним делом семьи? Потому что не так давно была статистика, приводила, что очень многие женщины, которые сидят по 105-й статье, это статья убийства, это в основном женщины, которые там, значит, своего мужа-тирана убили. Но ведь понятное дело, что там могла уйти или еще что-то. Были случаи, когда женщина жаловалась в полицию, например, там то, что муж поколачивает ее, ребенка или еще что-то. А полиция говорит, ну, это же ваше внутреннее семейное дело.
Это и берет истоки еще с советского времени продолжения традиции, потому что в советское время преступления, совершенные в общественных на улице, считались наиболее, представляющими наиболее, так сказать, серьезную опасность. До сих пор такая точка зрения есть, тем не менее, если мы посмотрим их статистику, сейчас большинство преступлений насильственного характера совершается именно в домах, так сказать, в закрытых помещениях. Вот. И здесь в чем еще опасность? В том, что для женщины, страдающей от домашнего насилия, опасность в том, что если ее избил какой-то хулиган на улице, то в лучшем случае она встретится с ним в суде. Здесь же, находясь с обидчиком, прожив с ним определенное количество лет, обидчик прекрасно знает все, где женщина работает, где она может спрятаться, где живут ее подруги, школа, куда ходят дети. То есть существует масса моментов, когда обидчик уже после того, как женщина уходит от него, угрожает, преследует. И вот буквально случай вчера, когда жена объявила мужу о том, что она от него уходит, он ее застрелил. Вот буквально свежий случай.
А с вашей точки зрения, что в этой связи может все-таки помочь? Быть настойчивым этим женщинам, быть посмелее, или какие варианты? Или пока должны какие-то поколения, что ли, смениться? Потому что мы же часто читаем, что там-то выдают охранный ордер, там-то могут профилактически забирать на двое суток куда-то, условно, в КПЗ, как это называется, и все.
Да-да-да. Здесь прежде всего должно сказать свое слово государство. И, конечно, закон о профилактике домашнего насилия очень необходим, потому что без него все те, кто работает и оказывает помощь пострадавшим, оказываются совершенно без правовых механизмов воздействия на ситуацию. То есть весь закон должен быть направлен не на то, чтобы посадить, да, мужчину, если он не совершил тяжкого преступления, а в том, чтобы предотвратить его дальнейшие действия, которые могут к этому преступлению привести.
Ну как, если ударил один раз, он же ударит дальше?
Если ударит один, да. То есть, но, например, вот в проекте закона, который существует, предусматривает принудительное направление мужчин на курсы как раз работы с их агрессией. И до сих пор сейчас есть такие группы, они существуют, но туда мужчины приходят малочисленные, добровольно. Но если это будет направление по решению суда, то после окончания этих случаев, как показывает практика тех стран, где они работают, 80% мужчин уже не прибегают к насильственным таким методам в своей семье.
Понятно. Да, благодарю вас. Андрей Синельников был с нами на связи. Он замдиректора Национального центра по предотвращению насилия «Анна». 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, товарищи, как справляться с насилием в семье, если это есть? Потому что, как выясняется, аудитория очень часто делится как раз на тех, кто говорит, ну, надо понять, простить, в конце концов, а может быть, сама виновата, такое тоже бывает. Или все-таки, вот если раз такое произошло, то все-таки вообще ни прощения, ничего, уходить, писать заявление обязательно, идти к адвокату, писать заявление на развод, и вот это вот все, все, и разбежались. Потому что если действительно один раз что-то такое человек себе позволил, даже заикнулся хотя бы об этом, то все. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Никогда не понимал таких теток, которых бьют, и они терпят 413. А вот Елена вам отвечает, например, в домашнем насилии проблема не только синдрома жертвы, а еще нежелание иметь судимого папу своего ребенка, именно поэтому многие забирают заявление, чтобы не портить жизнь ребенку родителя. Елена, вы знаете, прикрываться детьми, это вообще тема очень такая, это довольно лицемерно, потому что хуже будет, если ребенок будет видеть, как папа поколачивает маму, или в конце концов кто-то кого-то из них убьет, или все-таки профилактически действительно как-то этого человека отстранить вообще. Потому что так будет надежнее. Почему не рассматривать случаи насилия над мужчинами? Что за сексизм, панк 13-й? Ой, панк, вы пострадавший. Просто статистика есть такая, что чаще от насилия страдают, физического насилия страдают женщины. И дети в том числе. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло. Ага, это вы что-то там чмокаете? Что вы чмокаете? Не надо чмокать в эфире. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Да. Меня зовут Сасар, Москва.
Сасар, вы не поколачиваете женщин, скажите?
Нет, я не позволяю, да, такого у меня в семье нет, у меня вот жена, ребенок. Но я, знаете, как могу сказать, это действительно это неприемлемая вещь, но как бы действительно нельзя рассматривать вариант такой, то, что порой женщины тоже,
что?
Ну, как сказать,
говорите. Так, и а что? Например?
То есть, ну, например, именно словесное унижение и оскорбление мужчин.
Поэтому ей надо дать в лоб сразу, да?
Нет, дело не в этом. Вы знаете, как вот говорится, назови 100 раз человека свиньей, да, на 101-м дохрюкает. Если ты хочешь жить со свиньей, да, и постоянно его оскорблять, в принципе, от этого даже дети потом...
А почему, подождите, а почему человек, хорошо, который терпит оскорбление, например, моральное унижение от женщины, от этой женщины не уходит?
Вот, это вопрос, а почему те же женщины, правда, вы правильно все говорите, конечно, а почему и женщины тоже не уходят? Это вот странный момент, странный вопрос. И почему мужчина терпит, почему женщина терпит. Ну, не знаю, это, наверное, вопрос культуры и воспитания.
Вопрос культуры. Я поняла. Да, это действительно вопрос. Вот почему люди готовы это терпеть? Лучше плохонький, но мой? Или люди действительно в какой-то степени... Ну, это какая-то девиация, потому что это нездоровые отношения. Может быть, люди с этого что-то берут. Знаете, как есть девиантные сексуальные отношения, а вот это вот девиантные просто отношения. Ну, люди любят, например, когда их унижают. Ну, это же девиация, правда, это отклонение от нормы. Так, статистика. Женщины первые в драку лезут, говорит Дмитрий Алекс. И что дальше? Мы можем с вами хихоньки-хахоньки, конечно, но сам факт остается фактом. Были случаи, когда мужчина нападал на женщину, колотил еще ребенка. Она ходила в полицию, полиция говорит, нет, вот так. А потом он пошел и зарезал ее просто-напросто, и все. Потому что она первая в драку полезла, или что? Нет, сдерживаюсь, но давление 180 на 120, говорит 514. А зачем вы живете с таким человеком, который вас, например, унижает? Вот скажите, 514. Так, поднял руку, развод, измена, развод. Не стоит надеяться на исправление. Абдул-Хамид говорит, ну вот, пожалуйста. Пожалуйста, давайте голосование запустим. Хорошо, у нас с вами будет буквально там несколько... Где у нас голосование? Да, спасибо, Оксана. 134-21-35. Смотрите, поднял руку, или там моральные унижения какие-то. Нужно терпеть, все равно стараться, чтобы человек исправился, потому что любовь, там вот это вот все, обязательства какие-то. Вы считаете, что нужно терпеть до последнего? 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что нет унижения, избиения какие-то, еще что-то, насилие. Уходить сразу же, нужно разрывать такие отношения. 134-21-36. 134-21-35, нет, терпеть, стараться что-то исправить. 134-21-36, сразу же уходить. Как раз читаю большую статью, пишет шеф-комендор из психдиспансера о рисунках детей, подвергшихся насилию, а у взрослых бежать от таких, бежать сломать голову, жить из-за чувства жалости или чтобы не ломать ребенку жизнь, это унизительно. А мужчина, который поднял руку, просто слаб. В любой ситуации нужно оставаться мужчиной. 692-й, квартирный вопрос испортил. Вы знаете, 692-й, если так долго терпеть, можно просто-напросто из квартиры в гроб переехать, потому что, ну, там, случается всякое, если очень долго человек чего-то терпит. Так, идеальных не бывает, что понять, с кем живешь, надо начать это житье, что бегать друг от друга, конечно, а как еще? А как еще, Дим злой, так подписывается человек, а какие варианты? Конечно, идеальных нет, но есть какое-то стремление к чему-то, и если тебе действительно с человеком тошно, а этот человек еще поколачивает, так и что с ним, находиться вместе в одной квартире, в одной постели? Зачем? Если кто-то думает, что в отношениях можно что-то исправить, а еще кто-то думает, что в отношениях можно что-то исправить, говорит Дмитрий Алекс, 7373-948, давайте вас послушаем, алло.
Алло, добрый день,
девушка. Здрасте. Ой, здрасте, ну, юноша.
Я вот как бы вас слушаю, вот так. Вопрос, почему не уходят. Можно с этого начну?
Давайте, юноша, пожалуйста.
Ну, например, мой пример, да, вот да. У меня жена, так. Я бы ее назвал периодически с истерическим синдромом. Девушка, все хорошо, все нормально, ага. Но бывает, накопилась, и она выплескивает. Неадекватно себя ведет, кидается в драку. В этот момент я могу позволить ее оттолкнуть правильно, это насилие?
Не знаю, смотря куда. Если вы ее швырнете куда-то, то, наверное, насилие, да.
Не будем крайности.
А что крайности? Тоже руки. Варианты? А как?
Потом, смотрите, могу дать иногда пощечину. Успокаивающую, отрезвляющую.
Плохо.
Но это, плохо. Да, это нормально.
А, вы считаете, просто, что это нормально?
Я не ухожу, я терплю. Она не уходит, не знаю, по-видимому, по каким-то другим.
А может, вам нравится бить женщин по щекам?
А, смотрите, а нормально себе женщине вести тоже неадекватно, вот вы мне скажите. А у нее ухаживает?
Еще? Ой, это не я. Может быть, вам дали в этот момент пощечину, товарищ? Дмитрий Алекс, а вдруг следующее еще хуже будет? Тогда живите один, Дмитрий Алекс. Зачем вам обязательно с кем-то жить, чтобы кто-то терся на вашей кухне? Скажите, пожалуйста. Так, почему вам тетки не звонят? 413, потому что у нас мужская аудитория. Во-первых, не тетки, а женщины, 413. Если вы будете говорить на женщин тетки, то они и звонить дальше не будут, понимаете? Не живи тогда, если не можешь, а можешь, не жалуйся. По-моему, логично, говорит шеф-комендор. Человек хочет, во-первых, человек хочет власти очень часто. Человек хочет управлять. Человек же желает, что думает, что он может что-то исправить в конце концов. 514, вы легко рассуждаете, вам ли еще лет мало, будет за 50, мне не измените. О чем 514? Что бить женщину плохо? или что моральное насилие – это тоже плохо, и жить с давлением 180 на 120, как вы говорите. Знаете, если постоянно 180 на 120, вряд ли до 50 человек может дожить. Так, не тот мужик, кто кучу женщин победил, а тот, кто с одной всю жизнь борется, говорит Геннадий Демьянов. Я и живу один, говорит Дмитрий Алекс. А зачем вы тогда все это пишете? Алексей Мороз, по-моему, все звонящие мужчины жалуются на своих женщин. Конечно, естественно. Как это говорят? Если что-то с тобой произошло, ты же сама виновата, спровоцировала или вот это вот все, вот видите, подщечину женщины, в конце концов. Если этого человека спровоцирует кто-то на улице, какой-нибудь человек, шкаф 2 на 2, в конце концов, и он будет еще в подпитии, вот этого человека, который сейчас позвонил, как-то очень оскорбит, он же ему не даст пощечину, потому что если даст пощечину, сам улетит, потому что в лоб получит, в конце концов. 31% говорит, нужно терпеть и верить в лучшее, а 69% говорят, что нет, надо уходить. А как раз так и получилось, слушайте. Треть по Левада-центру сталкивается с семейным насилием, и 31% у нас говорит, что нужно терпеть. Товарищи, ну у вас терпение, конечно. Я просто даже не восхищена. Как-то тревожно за такое.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще, говоря, золотую середину искать постоянно, уступать или подавлять. Это же как жить в итоге или не жить. Жить надо так, как комфортнее всего, в конце концов, Дим Злой, чтобы побольше прожить, в конце концов. Так, следующая тема, давайте по поводу туристов. И тема такая, что 53 страны, и гражданам 53 стран разрешили приезжать в Петербург по электронной визе. Власти ожидают, что это увеличит число туристов, повысит инвестиционную привлекательность региона. Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, въезжать на территорию России по электронной визе можно через пункты пропуска. Так, в Петербурге, Ленинградской области. Упрощенный порядок распространяется на граждан многих европейских стран, в том числе Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, а также для граждан Индии, Ирана, Китая и Турции. С нами на связи Дмитрий Горин, он советник руководителя Ростуризма. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, а будет ли такая услуга пользоваться спросом?
Она сейчас уже пользуется спросом, ведь идет эксперимент, начался он с Дальнего Востока, совсем недавно подключился Калининград, и, например, первый месяц в Калининграде показал фантастический рост туристических поездок. Регион принял только за первый месяц свыше 60 тысяч туристов. Ну, Санкт-Петербург, он привлекателен тоже своей уникальностью, возможностью культурно-исторического туризма, познавательного. И мы уже точно уверены, что это приведет к росту поездок в этот прекрасный город на 30-40%.
Скажите, а как, по какому принципу выбирались страны, которым облегченный въезд? Ну, если Финляндия, Швеция, Чехия, ну вообще Европа, это более-менее понятно, то при чем тут Индия, Иран, Китай и Турция?
Это очень важные потенциальные рынки. Все страны, а их ни много ни мало, 53, кстати, на Дальнем Востоке, пока, увы, всего 17 стран пользуются электронной визой. А мы за последний год отмечаем рост именно въездного туризма. И как раз расширение списка, нам бы, конечно, хотелось, чтобы он был значительно больше, как, например, в Белоруссии, там 80 стран могут вообще безвизово въезжать в Белоруссию. Но у нас виза электронная бесплатная, она делается всего за 4 дня, и дает возможность путешествовать 8 дней и действия виза 30 дней. Это очень важно, потому что за это время туристические компании могут организовать уникальные интересные путешествия. А то, что такой широкий список, все-таки расширенный, да, он как раз дает возможность привлечь новых туристов, потому что у нас традиционно США, Китай и Германия – это лидеры по въездному туризму, а здесь 53 страны, которые однозначно тоже будут использовать.
Дмитрий Львович, а это процесс какой-то взаимный? Ну, знаете, я сразу новости вспоминаю. Например, там Мальдивы и Российская Федерация взаимно отменили визовый режим. А вот по части упрощения визового режима в данном случае, это взаимные процессы или, наоборот, все страны в гости к нам, а нам как было сложно сейчас американскую визу получить, так и продолжает быть сложным американскую визу получить?
Ну, вы знаете, вот в этой ситуации как раз мы выступаем за политику открытости, и здесь Россия как раз задает тон другим государствам. разрушает те стереотипы, которые есть про нас, о закрытости страны, о вопросах безопасности. Чемпионат мира четко показал гостеприимство, и как раз сейчас вот это все-таки некий знак и другим государствам, которые еще пока не ввели такой упрощенный режим. Хотя, справедливости ради, фактически очень многие страны действительно, даже пусть еще и обычные визы, но ставят быстро, лояльно, и в том числе многоразовые, которые дают возможность путешествовать на протяжении вот, года до 5 лет. Ну, единственное ограничение, конечно, это 90 дней в течение полугода. А вопрос паритетности, который вы затронули, он очень важен. И мы уверены, что очень многие страны как раз поддерживают такие движения. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит Всемирная ассамблея УНВТО по туризму. И 158 делегаций из разных стран как раз увидели новые возможности Санкт-Петербурга. А в эти выходные делегация прибудет в Москву. Поэтому я думаю, что это тоже поможет нам привлечь новых туристов.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Дмитрий Горин был с нами на связи, советник руководителя Ростуризма. Григорий из СПБ напоминает, что нам отменили упрощенное получение финской визы. Но видите как, может быть, Российская Федерация как раз показывает открытость, и Финляндия задумается, что можно как-то вернуть обратно вот этот вот упрощенный порядок, особенно который важен и выгоден, прежде всего, жителям Петербурга и Ленинградской области. 15 часов новости, потом продолжим.